Мы не хотим неприятностей. Мы уезжаем из деревни, пропустите. С радостью. Но сперва бросьте оружие и отдайте нам лошадей. Что? — взревел Халлас, потрясая мотыгой. Чтобы гном отдал свое оружие шайке мерзких, вонючих крестьян? Не бывать этому! Толпа угрожающе загудела и двинулась в нашу сторону. «Будем прорываться», — сказал Аристан Маркаус и плашмя ударил коня мечом по крупу. Огромный боевой конь сделал скачок, оказался перед людьми, смял тех, кто шел в первом ряду. Сверкнул меч, отбивая цеп. Крестьяне с воплями и проклятиями бросились в стороны. Я направил пчелку вперед, стараясь не отставать от остальных. Отряд прошел сквозь крестьян, как нож проходит сквозь масло. Тех, кто не догадался отскочить, затоптали. Один парень едва не умудрился всадить мне вилу в бок, но Халлас размозжил ему голову мотыгой, прежде чем я успел испугаться. Секунда, и я уже вылетел из толпы, отчаянно стуча по бокам пчелки пятками и пригибаясь к ее шее. Воинственные крики остались позади. Мы неслись вдоль мрачных домов, желая поскорее вырваться из этой проклятущей деревни. Какая муха их тут всех перекусала, хотел бы я знать. Впереди было нечто вроде перекрестка. Прямо на нашем пути стояло человек 15, и эти, в отличие от крестьян, были вооружены копьями и луками. И одеты не в пример лучше — шерсть и сталь. Алистан направил коня влево, проносясь мимо выставленных копий. Миралиса умудрилась сжечь одного из врагов заклинанием. Пока остальные хлопали глазами и орали от испуга, отряд пронесся за Алистаном. Я скакал предпоследним, сразу же за Халласом. Гном на своем коньке успел проскочить опасное место. А на мою долю достались острые наконечники копий, мелькнувшие в 5 дюймах от лица. Пчелка встала на задние ноги и заржала. Я только каким-то чудом не сверзился с седла и не упал в грязь. «Вправо!» — рявкнул Бас, видя, что дорога слева уже перегорожена копейщиками. Я с трудом направил пчелку вслед за лошадью Проныра. «Придется нам прорываться вдвоем». Теперь мы скакали в противоположном направлении от наших. За спиной щелкнули тетивы, и одна из стрел, прожужжав у меня над ухом, впилась в круп лошади Басса, скачущего впереди. Та встала на дыбы и сбросила приятеля на землю. «Руку!» — крикнул я, подлетая к нему и свешиваясь с седла. Проныров вцепился в мою руку, подпрыгнул. Я закинул его на пчелку позади себя, и он вцепился в меня не хуже пиявки. «Надо выбираться отсюда! Гони!» Меня не стоило упрашивать дважды. Вновь вжикнули стрелы, но на этот раз мимо. Мы пронеслись сквозь всю деревню, больше не встретив ни одного человека, ни своих, ни чужих. Я остановил пчелку, только когда верхние выдры остались далеко позади, скрывшись за завесой дождя. «Неласковые ребята! Чего они на нас взъелись? Мы можем вернуться и спросить их об этом». Бас соскользнул с пчелки. «Надо отыскать наших. При таком-то дождине ты их не заметишь, пока не столкнешься нос к носу. И что ты предлагаешь? Я бы смылся, не находясь мы так глубоко в приграничье. Отсюда в одиночку не выберешься». Я слез с пчелки и повернулся к нему. «Ты не прав. Нам надо как можно скорее найти отряд. Смотри, деревня осталась там. Нам просто стоит сделать крюк, и мы выйдем к отряду». «Вдвоем на одной лошади?» Он обернулся и задумчиво стал смотреть в сторону верхних выдр. Вот тут-то я и увидел это. Из спины Басса торчало 2 стрелы. Толстые, спали с толщиной, с белым оперением. Одна застряла примехонько под левой лопаткой, другая — намного ниже и правее. Сердце и печень. С такими ранами люди не живут. Проныра же, казалось, даже не почувствовал ни боли, ни стрел. Да и на его одежде не было видно ни капли крови. «Так что ты думаешь?» «Гаррет, я, кажется, с тобой говорю». «А?»
Видно, в моих глазах что-то проскользнуло, потому что Бас внимательно, с прищуром посмотрел на меня и спросил, «Что с тобой, дружище?» «Ты знаешь, — осторожно начал я, — те парни все же хорошо стреляют».
«С чего ты взял? Мы вроде как живы. У тебя из спины торчат 2 стрелы. Не ощущаешь?» Он, не спуская с меня глаз, нашарил рукой одну из стрел и неприятно хмыкнул. «Вот тьма!» «Если бы ты знал, как не вовремя это все случилось», — криво ухмыльнулся Бас, а затем каким-то немыслимым образом, оказавшись рядом, ударил меня под дых.
Пчелка испуганно заржала и шарахнулась в сторону.
Я не удержался на ногах и упал. «Мне всего лишь надо было наблюдать за тобой и говорить женщине, где вы?» Голос Проныра звучал жалобно. «Теперь хозяин меня накажет!»
Мое сердце ощутимо ёкнуло. Глаз у Басса больше не было. Вместо зрачков и радужки плескалось море тьмы. Его глаза были глазами старика из тюрьмы хозяина.
Нож сам прыгнул в мою руку, и я со стервенением всадил длинное лезвие ему в живот, но он даже не пикнул. Я не заметил, как он меня ударил, в груди разорвалась боль, не спасла даже кольчуга, и я снова оказался на земле.
«Ты знаешь», — скучающим голосом сказал Проныра, вытаскивая из живота мой нож и взвешивая его в руке. «Ребята Маркуна действительно отправили меня под пирсы в тот день, когда я украл у вас с Фором деньги. Не повезло. Быть мертвым — очень плохая штука, Гаррет. Но хозяин вернул меня к жизни. Я стал продавшимся и всего лишь должен был присматривать за вами. Ну и что нам с тобой теперь делать?»
Вжих! Черная стрела ударила его в сердце. Вжих! В горло! Вжих! В живот!
Эл стоял не далее, чем в 10 ярдах от нас, и с методичностью вбивал в Басса стрелу за стрелой. Бестолку.
«Меня так просто не убить», — зарычал Басс, бросаясь к эльфу. «Я очень давно хотел сделать то, что сейчас сделаю».
Эл отбросил лук и достал из-за спины скаш. Мой нож намного уступал длиной кривому клинку, но Проныру это нисколько не смущало. Он налетел на эльфа, как весенний ураган. Тяжелое дыхание, мелькание клинков, звон стали о сталь. Басс лишился левой руки по локоть, но продолжал атаковать. Из обрубка не вытекло ни капли крови, а его черные глаза остались безучастны. Я всадил ему в затылок арбалетный болт, пробив голову насквозь. Эта неприятность продавшегося тоже нисколько не смутила. Я вспомнил, что говорил посланник Лафреси. «Эл!» — заорал я, перезаряжая арбалет. «Голова! Сноси ему голову!» Басс зарычал, отвернулся от противника и бросился на меня с ножом. Эльф подскочил сзади, кривой меч взвизгнул и отделил голову того, кто раньше был моим другом, от туловища. Она упала в грязь и покатилась. Тело, напичканное стрелами, отчаянно махало из стороны в сторону уцелевшей рукой, пытаясь задеть кого-нибудь из нас ножом. Тварь до сих пор оставалась живой и опасной. Эл подскочил к голове и дважды ударил извлеченным из-за голенища кинжалом по черным глазам. Раздался звук трескающейся скорлупы, глаза лопнули, и тело, конвульсивно дернувшись в последний раз, рухнуло в лужу и затихло. Не теряя времени даром, эльф оказался рядом с мертвецом и, вновь взявшись за скаш, расчленил труп, отсекая руки и ноги. Я все еще стоял с опущенным арбалетом, когда Эл молча протянул мне мой нож. Я осторожно взял его, осмотрел и убрал в ножны. На клинке не было ни капли крови. Он мне никогда не нравился. Желтые глаза сверкнули. «Что это такое?» — ошеломленно спросил я. «Один из видов упыря, магически созданный из убитого. Верный слуга. Они соображают, говорят, могут есть, помнят все, что было с ними до смерти, и их практически нельзя отличить от обычных людей. Чего я не знаю, спросишь у Миралисы, если это тебе так интересно. Нам повезло, что во время нашего пути он был спокоен». «Как ты нас нашел?»
«Я же говорю, он мне никогда не нравился», — повторил Эл.
«Лови свою лошадь и поехали, дождь усиливается».
Я свистнул, подзывая пчелку. Этому фокусу меня научил Кликли. Животина все еще была испугана. Она косилась на лежащего в луже мертвеца, но, подчиняясь моему зову, подошла. «Спасибо», — сказал я, забираясь в седло. «Сегодня ты спас мою шкуру». Он ничего не ответил, только кивнул. Я объехал тело продавшегося и за всю дорогу до отряда больше ни разу не обернулся.